все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник» в Крыму.
Друзья, информационный эфир на «Радио Спутник» в Крыму продолжаем. У микрофона обозреватель Андрей Матюхин. И с удовольствием представляю гостя в студии, председатель крымского парламента Владимир Константинов. Владимир Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Я специально не делаю большого приветствия, длинных таких предисловий, потому что тем у нас много, а времени, может быть, для этого количества тем не так много. Вы выступили на заседании президиума крымского парламента и обозначили ключевые моменты, которые сейчас являются основными и для российской повестки, для региональной повестки, в том числе для международной. Но не могу не начать с этой темы. Эта тема до сих пор резонансом отдается и в средствах массовой информации, и больше скажу, в наших душах и сердцах. Это трагедия в Казани 11 мая, которая произошла на прошлой неделе. И, естественно, уже огромное количество заявлений было и от представителей исполнительной, и законодательной ветвей власти. Вот одна из свежих новостей. В Госдуму вносят законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медицинского освидетельствования на покупку и использование оружия. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Как вы думаете вообще, что теперь будет? Насколько будет ужесточение по этим вопросам?
Ситуация, конечно, сложная. Что происходит в умах молодежи, когда на них давит вот эта вся интернетная бредятина с утра до вечера, легкий доступ к этой информации, формируется какой-то совершенно другой человек в недрах этого информационного зла. И, конечно, все меры, которые можно предпринять, еще можно предпринять, и которые могли бы хоть как-то защитить, они будут приняты. И сегодняшняя инициатива – это в разряде этих мер. Хотя всю прошлую неделю были дебаты самых уважаемых экспертов в этой области, и все склоняются к тому, что крайне сложно это предусмотреть. Наши школы так устроены, в частности, крымские школы, особенно сельские школы, где 115 учащихся, 150 учащихся. Как это все охранять, если в случае, если какой-то сумасшедший взял ружье или его подобие, да сейчас он в Екатеринбурге, трое убитых, ножом, да, или да. Нож возьмет, кухонный возьмет, разве от этого легче? То есть, я думаю, причина более глубинная в самой системе воспитания детей, в самой системе воспитания, в уровне воспитания, в уровне образования в школах, в отношении общества к школам. Вот здесь очень, мне кажется, слабая связь, и здесь нужно усиливаться, и есть куда усиливаться. Мы предложили один из инструментов – попечительские советы для неравнодушных выпускников или просто людей, неравнодушных к системе образования, которые готовы участвовать в этой общественной работе для того, чтобы проникновение было в общество, в школу, чтобы попытаться хотя бы на ранней стадии понять, на каком уровне идет. Но мое личное мнение, вот вовлечение подростков в общественную жизнь активно, вот оно будет отвлекать от компьютера. Вот чего в сегодняшней школе нет, это вот то, что было в нашей школе, в нашем воспитании, когда мы с утра до вечера, субботы, воскресенья, мы всегда были чем-то заняты, на нас было уйма разных мероприятий, начиная от спортивных, кружковых, и чего такого не было, олимпиад, всевозможных, на улице походы и так далее, и так далее. Вовлечение для того, чтобы ребенок был постоянно под контролем. И бояться нужно вот уже второй такой человек. Они похожие психотипы. То есть это тихие, незаметные ребята.
То, что было и в Керчи, вы имеете в виду, в 2018 году.
Ребята незаметные, не вовлеченные никуда. Вот он сам себе, вот такие сам себе, это всегда будет проблема. Вот их нужно вовлекать для того, чтобы период его, так сказать, формирования личности, вот эти все дурные меры отбрасывать в сторону. И я думаю, это в состоянии минимизировать. Конечно, все меры безопасности в школе, которые уже на сегодняшний день определены, их нужно соблюдать, так сказать, к ним нужно стремиться выдерживать в полном объеме, но нужно точно понимать, что не всегда это поможет. Нужно все-таки более глубокий вариант – это преподаватель, который в глаза смотрит своему ребенку, он лучше любого психиатра поймет, с кем он вообще работает, от кого можно ждать проблем. Вот он лучше всех. Поэтому в этом направлении, я думаю, И нам на законодательном уровне тоже нужно еще подумать, что нужно сделать для того, чтобы предупреждать эти проблемы.
С одной стороны, да, безусловно, нужно вовлекать в общественную жизнь, в спортивную жизнь молодежь. С другой, мы живем в век цифровых технологий, что называется, отката назад уже, ну, вряд ли можно предположить. То есть, естественно, молодежь в эти все цифровые технологии, в компьютерные технологии, в мобильный интернет, в мобильное общение вовлечены. Тут, наверное, нужно подумать над тем, а как вот это контролировать. Потому что иногда открыто эти, возможно, будущие преступники или те, кто собираются это совершить, открыто пишут об этом в социальных сетях. Может быть, здесь какой-то вот усилить точечный контроль?
Очень много на эту тему говорилось. Были и скептики по этой части, и оптимисты. Конечно, нужно делать тот объем негатива, который оттуда идет. Он, конечно, несет в себе зло, и для человека формирующегося, где у него еще все в сознании колеблется, особенно где низкое влияние семьи, то есть недостаточно активная семья. А если сюда еще накладывается, так сказать, слабое проникновение в школе, коллектив, это много, может быть очень много совпадений. Конечно, это будет работать. И в этом плане, ну, посмотрите, сколько насилия в фильмах, в сериалах, люди с утра до вечера в каждом фильме иногда убивают столько трупов, что не успеваешь посчитать, и дети это смотрят. Для них самоубийство не представляется какой-то трагедией. То есть им это совершенно не по-другому в их сознании это укладывается. В этом же проблема. Для нормального человека убийство любого человека – это, ну, невероятное преступление. Самое серьезное преступление в общественном сознании, которое может быть. Все. А для них это в детском уме, которое формируется. У них это просто вот стрельнул туда, стрельнул сюда, там упал. Все это вот так формируется. Конечно, это... Вспомните советские кинофильмы, как они формировались или в той. Я не хочу это повторять. Советского Союза нет уже, но польза от этого однозначно была. От такой формы воспитания. Все поколение вырастало, в общем-то, достаточно патриотичное, достаточно с хорошим уровнем иммунитета ко всем этим вопросам. Поэтому здесь что-то такое тоже нужно делать, потому что мы можем получить совершенно неконтролируемое поколение.
По поручению президента еще на прошлой неделе было поручение, это, в принципе, конечно же, и кабинету министров, но и всем ветвям власти, о том, что необходимо разработать единую систему контроля безопасности в школах. Над этим уже начинают работать и кабинет министров Российской Федерации, разрабатываются единые требования по обеспечению безопасности. Правительство уже утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. Эта информация появилась со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина, поэтому, конечно, эта тема будет еще актуальной. Мы надеемся, что это позволит, ну, в какой-то мере, во всяком случае, предотвратить те трагедии, которые произошла в Казани 11 мая. Продолжая эфир, Владимир Андреевич, давайте к другим темам перейдем. Вы также этот вопрос поднимали на заседании Президиума Крымского парламента. Это семилетие ДНР, Донецкая Народная Республика, ну и, собственно, ДНР и ЛНР поздравляли. В этих событиях участвовали представители Крымского парламента. Как сейчас вы видите эту ситуацию, связанную с, ну, пока еще, как говорят, юго-востоком Украины, да, хотя вот ДНР и ЛНР стремительно развивается, и мы видим, что огромное количество граждан этих народных республик получили уже российские паспорта, да, и как вы видите развитие этой ситуации и возможное соблюдение Минских соглашений?
Мое мнение, с одной стороны, у нас очень хорошее настроение, в части какое? Посещение ДНР, ЛНР, Донбасса в целом, оно показало, во-первых, что люди привержены, преданы своей идее, той, которую они выбрали в 2014 году. Это отстаивание своей региональной идентичности, то есть идентичности русского мира. И вот сегодня Донбасс – это передовая русского мира. Это лакмусовая бумажка русского мира. Какое будет отношение к Донбассу, такое будущее у русского мира. Поэтому, безусловно, это вот та как раз черта, за которую мы не должны переходить, и ни в коем случае мы не должны отдавать эти регионы на растерзание этим вообще необандеровцам, так сказать, поддерживаемым этим гнилым Западом. В глазах у людей огонь, они рады своему празднику. То есть они формируются как республика. 7 лет уже. Те дети, которые родились 7 лет назад, они уже, им сегодня 7 лет. Но мы видели на демонстрациях школьников, которые кричали «Донбасс, Россия навсегда». Это очень важные слова, потому что им было 7 лет, когда был проведен референдум в Донбассе. А сегодня им уже 14, это уже состоявшиеся люди, можно сказать.
Получающие уже паспорта.
Да, получающие паспорта. Да. То есть это очень, очень важный символизм. То есть выросло целое поколение. людей, которые уже, так сказать, никакого другого пути не видно. И вот нет Украины у них уже, умерла она, Украина, убили вот эти неонацисты, убили вот этой своей ненавистью, убийствами, бесконечными угрозами нападения, убили все, что связано с Украиной в том виде, как мы ее себе представляем. Поэтому я многих экспертов слушал, которые, так сказать, пытаются комментировать эту всю ситуацию. Ну, нереально все, это невозможно. Все Украина сделала, как, кстати говоря, с Крымом. Они убили у нас Украину, как убили в Крыму, так убили и в Донбассе, внутри. Сегодня спросите у крымчанина, что для тебя значит Украина. И вы в ответ получите недоуменный взгляд. То есть человек не поймет, что ты от него вообще хочешь. Нет этого сегодня состояния. Надоели они нам со своими, обрыдло уже от их этих бесконечных угроз, от бесконечных энергоблокад, водных блокад, оскорблений, унижений и вот этого неонацизма в украинском исполнении. Конечно, это все противно нам, потому что мы совершенно других ценностей вместе с Донбассом. У нас совершенно другая ценностная шкала. Поэтому на этой почве невозможно никогда. В Украине сейчас не вопрос о том, будет ли Донбасс в Украине. Мое мнение, не будет никогда. А вот быть ли в Украине вообще, как я уже много раз говорил, откажитесь от неонацизма, всех посадите за решетку, всех тех, кто организовал государственный переворот, осудите всех убийц того периода, кто убил всех российских журналистов, русскоязычных журналистов, всех тех, кто стремился к ненависти. Вот эту часть смойте с себя, весь этот гной. Проведите референдум, дайте гарантии русской общине в Украине, в развитии языка. Вы же любители европейских ценностей. Ну и посмотрите, как там с языками обращаются. После этого выберите себе будущее. Но будущее без русского мира утопично по своей сути и гибельно. И это стратегически гибельно. Люди тактически, власть тактически маневрирует всякими безвизовыми режимами, пытаясь какой-то конфеткой дурмана, такой дурмяничей, наркотической конфеткой людей, мнение их притупить, но на самом деле проблема очень глубинная. Поэтому, но это все равно будет без Донбасса. Люди уже никогда слово «Украина» воспринимать на Донбассе не будут.
Знаете, вот мне кажется, что да, будущее Украины в такой некой перезагрузке, но пока ситуация усугубляется, причем таким кардинальным образом. Мы же все наблюдаем за тем, что происходит сейчас с главой политсовета оппозиционной платформы «За жизнь» с Виктором Медведчуком. Сейчас он под домашним арестом, но это не говорит о том, что не будет еще более жесткого решения суда. А давайте вспомним теперь 2019 год и о чем говорил Зеленский. Как он красиво говорил, когда он был еще только кандидатом в президент. Что он будет защищать свободу слова, что никаких нападок на СМИ не будет. Смотрите, три телеканала закрыто, причем довольно-таки жестко. По политическим преследованиям, опять-таки, преследуют человека, который открыто вошел в парламент. Его ж туда не затащили, в украинский парламент. Он туда прошел, и он прошел туда открыто, а тем не менее сейчас на него политические репрессии в открытом виде. Такая охота на ведьм. Как думаете, чем закончится?
Это возмутительное действие. Я скажу, меня лично до глубины души это возмутило. В том плане, что вообще никаких границ нет уже вообще ни у кого в этой стране, и они абсолютно недоговороспособны, абсолютно. Они катятся к какой-то диктатуре внешнего управления, так, наверное, можно охарактеризовать. Под разными соусами сейчас они объявили это как борьбу с олигархией украинской, но мы-то понимаем, что именно доступность Медведчука и возможность общаться с российским руководством является определяющей. Она была бы полезна стране, полезна многим соотечественникам, которые оказались в сложном положении по обе стороны границы. Такие контакты и обмены пленными, и все что угодно. Все. Но даже эта тоненькая нить взаимоотношений между странами, она убивается. Конечно, это делается под давлением западных союзников, безусловно. Потому что их задача отсечь все российское. Самолеты не ходят, автобусы не ездят, все, чтобы было все полностью замкнутая страна. И тогда в этом, так сказать, казане можно какой-то украинский борщ сварить и попытаться с этого что-то сделать.
Вопрос в том, кто его будет есть, да, этот борщ?
Да, это отвратительная вещь происходит, просто отвратительный по своему подходу. Эти люди учат нас демократии, это такой мерзкий совершенно приемы. Надо нам тоже, наверное, более активно по этому поводу делать заявление, пока там еще кто-то есть, кто поддерживает вообще русский мир, русские ценности русского мира. Потому что может таких людей уже просто не остаться. Такими темпами при полном равнодушии обывателей происходит вот такой беспредел ненацистский, он продолжается и продолжается.
Знаете, теперь вот переходя от темы Украины к теме российского Крыма и вообще к Крыму, я хочу вот такой вот переход сделать, вот таким вот образом. Знаете, у меня есть достоверные свидетельства того, что украинские граждане, как мы говорим, простые люди, очень многие из числа моих там знакомых, родственников хотят приехать в Крым не просто там отдохнуть, а хотят приехать в Крым вакцинироваться. Они хотят приехать в Крым для восстановления, те, кто болели ковидом. Они хотят приехать в Крым, попасть в крымские санатории. Они боятся, конечно, потому что они реально не знают, а что их ждет потом по возвращению. Но вот это вот желание приехать, получить вакцину, потому что, ну, во-первых, огромные проблемы с ней на Украине. Второе, они не уверены в ее качестве. Ну и третье, продолжается все-таки там некоторые регионы Украины, это красные зоны, где действительно заболеваемость растет, и она неконтролируема. И вот это вот, знаете, народная демократия или желание людей, вопреки всему, вопреки вот этому политическому раздраю, все-таки приехать в российский Крым, оно сильнее, мне кажется, всяких препонов и преград.
Это да, народ украинский мы любим, все понятно, но пока это будет власть там, не все эти контакты, все эти возможности будут крайне-крайне ограничены. Нам тоже вести себя лояльно по отношению к Украине вообще не представляется возможным. Не потому, что нам надо мстить им или что-то, но просто они столько нам гадостей делают, что мы ничего хорошего ни от их визитов не ждем. Мы в каждом подозреваем какого-то террориста или еще человека, который нам везет в свои сумки какие-то гадости для крымчан. Это нужно иметь в виду. Конечно, это все последствия того государственного переворота и всего того, что было сделано. Ситуация с Украиной еще впереди. Нас ожидает там много-много интересного. И когда рухнет этот режим, и на поверхность всплывут все его преступления, мы дождемся этого момента. Вот тогда эти все разговоры будут более интересные и продуктивные, потому что взаимоотношения с Россией – это естественное взаимоотношение, экономические, политические, культурные. Мы все органически, мы один народ, и, конечно, всего-то нам не хватает совместных, так сказать, взаимоотношений. Но пока там страна захвачена вот такими проходимцами, ничего пока мы ожидать не можем.
Владимир Андреевич, теперь давайте к сугубо крымским вопросам перейдем. Вот опять-таки свежая новость. Традиционные еженедельные брифинги представителей власти Крыма о ситуации с водоснабжением в регионе пока что прекращаются ввиду стабилизации ситуации в этом вопросе. Об этом сказал первый зам министра ЖКХ республики Максим Новик. Ну, во-первых, вы также держите руку на пульсе, видите и знаете, что происходит. Мы знаем, какое количество и средств выделяется на решение водного вопроса и как активно взялись. Единственное, что, конечно, еще есть регионы, где достаточно серьезные опасения вызывает ситуация, в частности, это Алушта, да, ну и есть определенные вопросы там по востоку Крыма. Как вы видите решение этого вопроса и как мы готовы к сезону? Не будет ли так, что в сентябре все источники наши истощатся?
Не, ну сегодня мы попали в цикл, слава богу, после засушливого года. Вот с начала года у нас дожди не прекращаются в разных регионах Крыма, они идут с периодичностью в 2-3 дня, пускай даже небольшие, но они серьезно подпитывают все наши воды, и наземные, и подземные, поэтому в этом плане мы достаточно оптимистичны. Сейчас по всем нашим хранилищам идет накопление, мы видим хороший баланс как в наружных способах хранения, так и подземных хранениях воды, то есть идет накопление, поэтому уже сегодня простая математика показывает, что мы сезон проскакиваем, то есть сезон у нас будет вода, поэтому никаких опасений в проведении сезона у нас сегодня нет. Глобально мы решим проблему в ближайшие годы, там реализовывается программа по обеспечению, ее курирует вице-премьер Хуснуллин, глава республики держит эти вопросы ежедневно на контроле, поэтому там все движется, идет финансирование, строятся водоводы, проводится серьезнейшая работа, и она уже дала свои результаты, уже увеличение процента подземного снабжения воды. Это вот результат проделанной работы за этот короткий период времени. Ну и впереди еще много интересных событий в части водоснабжения. Самое главное, что вот так обострившись прошлом году эта вот тема уже не уйдет с первой, то есть первых задач власти, пока не будет решена уже окончательно, бесповоротно.
Ну, то есть задача поставлена до 2025 года, да. Но я так понимаю, что есть все предпосылки и возможности решить ее раньше.
Она будет решена в глобальном смысле, то есть она будет решена с теми необходимыми запасами воды, которые должны быть. Будет у нас водная безопасность, и будут созданы условия для роста, для развития Крыма. Ведь нам вода нужна только, не только на сегодняшний день, она нужна еще и на развитие. Например, курортная сфера. Если мы будем дальше строить пансионаты, отели, расширяться, безусловно, или там сельское хозяйство начнем более высокими темпами развивать, нужен все равно водный баланс. Нам нужно его усиливать, и это... бесспорно. Поэтому в этом плане 25-й год даст нам решение абсолютно всех вопросов.
Ну и в завершение, смотрите, вот действительно, аэропорт Симферополь уже в мае побил все свои рекорды по пассажиропотоку, плюс 68%. Ну и вообще, вот если посмотреть авианаправление у путешественников из Москвы и Санкт-Петербурга, это самые популярные направления. Симферополь. Все хотят лететь в Крым. По сути, высокий сезон уже начался. Мы достойно его пройдем?
Конечно, да. Не было счастья, да несчастье помогло, как в русской пословице. Сегодня туристическая отрасль испытывает оптимизм. Ожидания сезона очень хорошие. Все готовятся к этому сезону. Определенные у нас уже наработки есть с прошлого периода. Поэтому мои личные контакты со многими ательерами говорят о том, что в принципе мы готовы к этому сезону. Несмотря на некоторое напряжение в кадровой сфере, так сказать, возникла из-за пандемии невозможность, так сказать, пересечения границ. Тем не менее, острый этот вопрос сейчас не стоит. В всяком случае, находят решение этих проблем. В целом, да, конечно, есть глобальная проблема. Это повышение уровня сервиса, о котором много говорят, много лет. Многие наши пансионаты, отели, санатории, они подтягиваются, улучшают свою базу, добавляют новые виды услуг, докупают оборудование. Вот мои посещения, я всегда стараюсь посещать эти проекты, и каждый раз спрашиваю, потому что я в большинстве был и не один раз, всегда спрашиваю, что у вас появилось новое, они мне показывают, вот мы теперь то делаем, это, то есть уже идет адаптация к тому избирателю, который уже к ним приедет, поэтому в этом плане я думаю, что Крым адаптируется. Для нас стратегически важная задача удержать этого клиентов здесь, в Крыму, чтобы он и следующий год приезжал. Это для экономики Крыма колоссальный успех. Я много раз об этом говорю и не устану повторять, что когда мы переберемся за отметку 8 миллионов, это совершенно другой уровень экономики Крыма, это совершенно другой уровень дохода крымских семей. И это касается практически каждой крымской семьи, потому что это и туристическая сфера, и лечебная сфера, и сфера услуг, и сельское хозяйство, и транспорт, и кафе, бары, рестораны, и чего-то только нет. Да нет такого бизнеса в Крыму практически, который бы не был связан в той или иной степени с отдыхом. Поэтому вот выход Крыма на такой уровень, совершенно другой, качественно с украинским периодом, это без малого в полтора раза, он, конечно, меняет облик Крыма. И нужно иметь в виду, что прошлый год и начало этого показалось, что едет не просто к нам отдыхающий, но едет клиент достаточно состоятельный.
Платежеспособный.
Платежеспособный, да? Который готов принять услуги самого разного качества и самого высокого качества. В этом направлении это придаст стимул очень многим направлениям в Крыму, которые до этих пор были, если и развиты, то в очень небольших объемах и эксклюзивно работали на какие-то отдельные проекты. А это может стать в масштабах Крыма, всего Крыма. Но еще что важно, в Крыму очень многие регионы, которые не были традиционно курортными, становятся курортными. Вот это новое то явление, почему я говорю, это совершенно другой Крым станет. Сегодня в сельских поселениях снимаются дома для отдыха на летний период. Вот как сейчас происходит. И люди будут, отдыхающие будут выплескиваться за традиционные города отдыха у моря. Потому что там, где смогут предложить сервис, предложить продукты интересные в виде сельского туризма, винного туризма, посещения наших достопримечательностей. Вот это все будет работать. И это создаст новый формат. А это уже, извините меня, это уже не только лето, это и весна, и осень, Это практически круглогодично, то, о чем мы долгие-долгие годы мечтали в Крыму.
Туризм впечатлений, что называется, да. Это нужно, и можно, и нужно делать круглый год. К этой теме мы, конечно, еще будем возвращаться. Владимир Андреевич, спасибо вам большое, что уделили время, что пришли к нам в студию. Напоминаю, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Андреевич Константинов был гостем на радио «Спутник в Крыму». Вам всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио «Спутник в Крыму».